Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Воробьева, координатор поискового отряда «Лиза Алерт», сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» в студии Лизы Горской и Константин Мацан. Мы продолжаем говорить о том, как люди теряются, как мы их ищем, и что нужно сделать, чтобы люди терялись меньше.
Я, кстати, могу на этот вопрос прям сразу ответить.
Да.
Давай. И расходимся.
Да, на самом деле нужно, я сейчас скажу грубо, наверное, но нужно всем включать мозг. Нужно понимать...
Не только мобильный телефон.
Да, не только мобильный телефон, сидеть не только в Твиттере. Вот. Но на самом деле думать головой, потому что ну, в лес, во-первых, ходит как в парк, да, это то, с чего мы начали, лесные потеряшки, это те, которые просто не понимают опасности. В городе это либо люди дезориентированные, за которыми не уследили, не усмотрели, с детьми то же самое, да, то есть дети теряются в очень бытовых ситуациях буквально за несколько секунд. Вот, и я много раз говорила, что люди, которые вот там нашего с вами возраста тоже, в общем, редко включают голову, да, в том смысле, что ловят машину с руки вот так вот на дороге.
Ой, столько ужасных историй с этим
попадают,
связано.
Да, в криминальные ситуации и так далее, и так далее. Думайте головой, не знаю, там, сообщайте о своем местоположении, прекратите играть в шпионские игры, это чушь какая-то.
У меня буквально недавно знакомый поймал машину с руки, как ты говоришь, и жарко, ему водитель говорит, ну, на, попей. Да, он посмотрел, даже вроде проверил, бутылка закрытая, новая бутылка, он ее открыл и очнулся где-то в канаве, потому что шприцом, видимо,
говорила.
Туда, да, вот...
Да, да, я вот об этом ровно говорила вот в прошлый раз, и буду продолжать.
И слава богу,
говорить.
Что живой, а бывает гораздо хуже ситуация.
Да, к сожалению.
И гораздо-гораздо ужаснее. Ир, ну, хорошо, Москва, хорошо, есть какие-то подвижки. Московская область, уровень губернаторский, это замечательно. Я вот, готовясь к программе, открыла агрегатор новостей, посмотрела новости, которые с вами связаны. Отряд «Лиза Алерт» нашел 27 пропавших томичей. В Кировской области нашли мужчину тоже с вами. Заблудившийся в лесу в Юргинском районе. Вот даже вот ты не знаешь, как тут ударение
география
ставится.
География огромная.
Да,
я даже не знаю, какая это область сейчас.
Да, а там «Лиза Алерт», тем не менее, ищет людей и успешно. В Тиковском районе уже пятые сутки «Лиза Алерт» ищет. Везде ищет. Это федеральный уровень. Вот что-то на федеральном уровне у вас происходит?
У нас на федеральном уровне происходит только одно. У нас там, мы есть там более чем в 40 регионах страны. Угу. Да, где-то нас больше, где-то нас меньше, где-то более успешный отряд. Где-то есть у них там связь с уголовным розыском, со Следственным комитетом, с МЧС, там, с губернатором, да, где-то нету.
То есть это везде индивидуально получается?
Да. Что касается федерального уровня, это как любит шутить мой папа. Он говорит, я видела тебя по телевизору, ты выступала на заседании правительства Московской области. Я говорю, да. Он говорит, так ты скоро дойдешь до Медведева. Я говорю, нет, папа, до Медведева, это понятно. Я так скоро дойду до Путина. Он говорит, тогда, вот именно тогда я тебе, значит, скажу, что нужно сказать Путину. На самом деле, ну что, федеральный уровень, это доходить до министров и до руководителей страны.
А как до них доходят? Через общественное мнение, ногами,
не знаю.
Через индивидуальный пикет?
Я понятия не имею, как это точно совершенно не будет пикет, вот абсолютно точно. Баррикадами такие вещи точно не делаются. Это исключительно вопрос взывания к здравому смыслу, к гуманизму, к тому, чтобы люди, правда, подумали об этой проблеме, но не более того. Да нет, ну, да, я почему-то верю в то, что дойдем и до кого угодно, да, и эту проблему на федеральном уровне мы все равно как бы подвинем, решим так или иначе.
А вот это, правда, очень серьезная социальная проблема. Она прям такая серьезная, одна из самых серьезных у нас в стране.
Это тысячи людей. Тысячи людей пропадают ежегодно. Тысячи. Понимаете, по всей стране. Я вам больше скажу. В Московской области это тысячи людей ежегодно, которые пропадут, и там многие из них там не найдутся. Например, да?
А вы не видите такой опасности, которая часто подстерегает общественные организации, когда они доходят до большого федерального уровня, и каким-то образом, ну, там, частью своих идей и полномочий или как-то так пытаются поделиться с чиновниками, возникает некий психологический переход. Ну, ну все, теперь проблема в их компетенции. Теперь это вот есть единая служба, там какое-нибудь федеральное агентство по поиску людей, сейчас глупость говорю. Теперь общество, мы, люди, можем успокоиться, проблема обслуживается, проблема решена. Нет такой опасности?
Нет, государство никогда не справится с этой проблемой полностью, это невозможно. Потому что даже если... То есть наша задача заключается не в том, чтобы всех искало государство. Ну, просто это физически невозможно, это надо очень много людей.
Но не нужно, наверное.
Ну, я не знаю, я, если бы была моя воля, условно говоря, да, я бы, конечно, сделала полугосударственную структуру, да, которая могла бы работать и с добровольцами, и с государственными структурами, да, и профессионально заниматься поисками пропавших, потому что профессионально сейчас этим занимаются, ну, единицы в стране, имеется в виду представители экстренных служб, а все остальное, оно просто даже не заточено под эту проблему. Вот, поэтому... Если вот мы попадем в ситуацию, слава богу, боже мой, пожалуйста, пусть это случится, что, значит, все обратили на это внимание, и все сказали, мы будем этим заниматься, скорее всего, вот это сейчас так же, как в Московской области, например, происходит, когда все, да, поняли проблему, а дальше это начинается рабочая группа совещания, и вот эти все регламенты, и вот это все. То есть я за это время, вот с момента создания там в Москве еще базы пациентов, уже почти год, я уже там бюрократ 80-го уровня, потому что ежедневно я пишу какие-то регламенты, какие-то еще что-то, какие-то документы. Но это нужно абсолютно точно, и мы там в этом принимаем непосредственное участие и делаем так, чтобы, ну, не написали глупостей, да, потому что так тоже бывает, когда вроде взялись решать, а как решать не знают, никого не послушали, написали фигню, фигня не работает, ну и так далее. Ну, такие мыльные пузыри, конечно, тоже бывают, да.
А что вам в первую очередь нужно от госструктур? Если бы вам сказали, Ира, выберите какие-то три вещи.
Значит, первая вещь, которую бы я хотела, я бы, конечно, хотела донести всю эту историю до руководства страны. Честное слово, я очень хочу, чтобы руководство страны увидело, что это большая проблема. Я смогу это рассказать, я смогу это показать, я знаю, как это делать. Потому что мне кажется, что... Ну, вообще у нас в стране все так работает, вы же понимаете, да? Если начальник сказал, все остальные начали делать. Это первое. Второе, мне бы хотелось, честно говоря, чтобы, ну, наверное, все те люди, которые находятся на вот этом фильтре, то есть, ну, условно говоря, экстренные службы, да, мне бы хотелось... каким-то образом всем им показать небольшой фильм. Я хочу, чтобы они увидели, что происходит. Да, то есть я не хочу, чтобы...
Это как ликбез такой своеобразный.
Ну да, я не хочу... Там нет никаких объяснений, там исключительно эмоции.
А фильм этот есть уже, он снят, смонтирован.
Ну, конечно, ну да. Вот. Я хочу, чтобы они просто увидели, что это те же самые дети, которые у них бегают в квартире, те же самые старики, которыми являются их родители, которыми они будут, скорее всего.
Что-то не где-то на другой планете.
То есть это, да, это касается каждую семью, это каждого человека касается, и если мы будем вот точно так же отмахиваться от всего, да, то так оно и будет происходить.
Да, есть такой момент, что это, там же теряются кто-то, моя-то бабушка или мой-то ребенок, он же умный, я же ему сказал, в лес не ходи, он и не пойдет.
Ну, это всего касается, другие люди теряются, другие люди болеют.
Да, и это, конечно, да. И третья вещь, которую мне бы хотелось изменить, даже не знаю. А, я знаю, что хочу. Я очень хочу получить возможность делать большие проекты в том смысле, что, значит, там заняться лесами, расчисткой, там, столбами и так далее. Я хочу понять, что происходит с здравоохранением по больницам, по базам и так далее. То есть дать возможность в корне менять исключительно сегменты, да, но только сегмент, но в корне прям менять эти системы для того, чтобы они работали в сторону там, да, пропавших людей, точнее, поиска пропавших людей.
Разметка лесов, столбы – это просто, вот, чтобы в лесу были столбики. Когда ты потерялся, ты мог найти столбик и сказать, я там-то, там-то.
Ну, да, там мы их предложили уже, и сейчас ведем активные переговоры на эту тему. Да, накрыть, значит, координатной сеткой все леса, там, пока еще только в Московской области, где столбы будут друг от друга в прямой видимости.
Каждый столб... Как это осуществить? Прямую видимость.
Ну, это просто надо ставить не очень далеко друг от друга. Ага. То есть там, 500 метров – это уже далеко. Вот, хотя, как бы, ну да. Вот, а, значит, прямой видимости друг от друга, это я сейчас вам рассказываю то, что я хочу, да, то, что мы придумали и то, что мы там разработали. А, значит, столбы в прямой видимости друг от друга, каждый столб имеет свою GPS-координату, соответственно, карта этих столбов в открытом доступе лежит в интернете, это каждый может посмотреть. А, соответственно, на этом столбе написано там, значит, там направо уменьшение, налево увеличение, там, да, и так далее, и так далее. Вот. И, соответственно, там номер какой-нибудь экстренной службы. Если у человека есть телефон, он просто позвонил, сказал, я около стола номер такого-то. Если он даже позвонил не в 112, если он просто позвонил другу, этот человек может зайти в интернет, открыть эту карту столбов, посмотреть номер, посмотреть на точку и сказать, а я знаю, где ты, да, и вот там после этого, он должен сказать, тебе надо идти к столбу на уменьшение, да, потому что на самом деле выход из леса через километр, условно говоря, да, ну и так далее. То есть это штука, которая вообще в цивилизованных странах существует. У нас вообще тоже существуют столбы в лесах. Вот сейчас ты удивляешься, я знаю, что ты по лесам ходишь. Вот мы тоже ходим по лесам, и столбов почти нету.
Ни разу не видела.
А если они есть, верстовые вот эти столбы, то, к сожалению, у нас вот были случаи, когда люди находятся около этого столба, они звонят и говорят номер столба, но найти информацию о том, где этот столб вообще, что, не почти невозможно.
Итак, еще раз. Первое, пообщаться с Путиным. Второе,
я сказала, с руководством страны.
Ну, и с Путиным. Ну, да, ну, давай не будем мелочиться.
Ну, нет, я имела в виду, что мне все равно, кто будет президентом в этот момент. Я сказала, что с руководством страны, с людьми, которые принимают решения.
А, второе, продемонстрировать фильм.
Ну, какое-то, да, всем в мозг продемонстрировать, что это касается каждого.
И третье?
И третье, дать возможность там, мне или нашей команде глобально менять вот, в корне какие-то сегменты в разных областях работающего нашего государства.
Ох.
Помните в кинофильме «Покровские ворота» один из героев говорит, живут не для радости, а для совести. Все время, когда приходит в гости общественник, человек, который занимается каким-то проектом безвозмездным, волонтерским, хочется спросить, и наверняка есть люди, которые так бы вопрос поставили бы. А вам это зачем? Вот вы журналист, живите и радуйтесь. Вот понятно, что когда это началось, но наверняка, занимаясь этим год, два, три, четыре, возникает вопрос, а я в этом что для себя нахожу, как я меняюсь от этой работы?
Вот. Ну, надо сказать, что я очень долго думала над мотивацией людей, которые вообще такими штуками занимаются. И, конечно, сейчас скажу совсем страшную вещь, они, конечно, занимаются этим не для кого-то. То есть, на самом деле, люди, которые... Ну, мне так кажется, я это сейчас про себя говорю. Люди, которые занимаются чем-то, они занимаются этим исключительно для себя.
А почему это страшная вещь?
Ну, просто читается, что вот, значит, люди, которые спасают животных, они это делают для животных. Люди, которые спасают людей, они делают... Нет. Все это делают для себя в любом случае. Вот. Ну, просто потому что иначе нет, нет развития. Ты выходишь из зоны комфорта и начинаешь каким-то образом развиваться. Сейчас я уже не могу на этот вопрос ответить в том смысле, что сейчас я уже это воспринимаю как некое дело жизни, которое подразделено на часть, на там, ряд задач, да, которые надо сделать. Да, то есть вот у меня есть там задачи, которые там связаны с чиновниками, с государством, с властью, то есть я как бы так вот, да, понимаю, что их надо делать. Есть часть задач, которые связаны с развитием отряда, есть часть задач, которые связаны там с улучшением эффективности поисков. То есть это все уже воспринимается не как романтическая история классная, да, я там вот в лес, а как именно задачи, которые надо сделать для того, чтобы эту систему, эту... ситуацию поменять. Вот у меня есть единственное романтическое представление о том, что я делаю, о том, что мы все вообще делаем. Вообще все люди, которые пытаются заниматься чем-то таким, это люди, которые пытаются изменить мир к лучшему. Ну и правда, пытаются его чинить просто. Они берут инструмент и начинают чинить мир. Вот. У кого-то получается, у кого-то не получается. Ну вот, наверное, мне кажется, что вот это желание починить что-то, оно, наверное, всеми и движет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и у нас сегодня в гостях Ирина Воробьева, координатор поискового отряда «Лиза Алерт». Ир, я предлагаю вернуться в городскую среду и вернуться в связи с началом учебного года.
О, Боже.
Чего такого страшного?
Сейчас начнется.
Школы не хочется.
Нет, ну, кстати, нет, первые месяца два еще будет нормально.
Вот начнется
до первых,
что?
До первой четверти.
До первых каникул?
До первых двоек, до первых оценок в четверти, значит, будет более-менее спокойно, потому что в новый учебный год дети приходят еще с чистыми дневниками.
С чистой совестью.
Да, еще, все еще в порядке, вот, где-то месяцок будет нормально. На самом деле дети будут пропадать, дети будут теряться, дети будут убегать, но... На самом деле, это очень хорошо, что начинается учебный год, потому что все дети сосредоточены в школе. Вот. А когда каникулы летние, то самое страшное – это дети, которые в природной среде, потому что вода. Угу. И в воде очень много детей гибнет, поэтому лучше пусть они будут в школе, пусть они лучше убегают, и мы будем их искать, чем вот так вот. Вот. Значит, с учебным годом у нас, я не знаю, как я умудрилась еще никого не пригласить туда, у нас на ВДНХ работает инсталляция наша.
Mm-hmm.
Еще 25 мая мы ее открыли в День памяти пропавших детей. Вот она, значит, специально до начала учебного года, до середины сентября она будет там стоять. Там это такой черный куб такой, внутри которого транслируется ролик, и он... сделан таким образом, чтобы... Ну, и там у нас работают люди, раздают нашу раздатку, да, это куб, который сделан специально для того, чтобы и детям, и взрослым объяснять правила безопасности. Мы там проводили эксперименты, когда мы, значит, детей просили... Точнее, ну, с родителями, естественно, разговаривали. Значит, родители заводили детей смотреть этот ролик. А там, ну, как бы открытое пространство, угу. То есть там все видно. Вот, значит, заводили детей смотреть этот ролик и говорили: дети, никуда не уходите. Сами родители там потихонечку отходили, дети смотрят ролик, значит, родители заходили за угол, после чего буквально через пару минут, много времени не надо, один из наших ребят подходил к детям и говорил: дети, родители ждут там вас за воротами, здесь у нас аттракционы и котята. И детишечки любого практически возраста спокойно и доверчиво протягивают руку незнакомой тете, незнакомому дяде и весело идут, куда дядя или тетя скажет.
Какой кошмар.
Практически 100% попадание. Этот эксперимент мы проводим с мая месяца как раз.
И это... Родители знают, что вы эксперимент
проводите?
Конечно,
да. Мы сначала договариваемся с родителями.
И какая у них реакция потом?
Ну, они... Нет, ну, мы сначала...
Не, в смысле не ругаются ли они на вас, а они как-то...
Так я же сказала, что они договариваются.
Нет, я понимаю.
Нет, родители, значит, мы когда с ними договариваемся, мы у них спрашиваем: как вы думаете, уйдут, не уйдут? Большая часть родителей, честно говорят, что, скорее всего, уйдут. Вот. Но некоторые говорят, что мой ребенок никогда не уйдет с чужим. И когда на глазах у такого родителя их ребенок просто уходит с чужим человеком, родители хватаются за голову и говорят: ты куда пошел? Он говорит: так а мне сказали, что меня к тебе ведут. Куда, да? И начинают понимать, что вот эти вот простые какие-то фразы типа «не ходи с чужим» не работают. Но что вот... ребенку надо объяснять, показывать так, чтобы до ребенка это правда дошло.
А какие работают объяснения?
Вот когда мы такие эксперименты проводим, дети, представляешь, как они пугаются?
Ну еще бы.
Когда они обнаруживают, что... То есть мы иногда делаем легкую версию, иногда сложную версию. Это когда сложная версия, когда мы выводим за ворота ВДНХ и идем к парковке. И уже только на парковке, когда еще уже не видно, значит, этого куба, человек, который ведет ребенка, говорит: а куда ты идешь? Ты меня разве знаешь? А ты знаешь, что там машина, где твои родители? И все, ребенок в ужасе просто останавливается, как вкопанный, начинает плакать, да, там звать маму и так далее. Конечно, это там неприятная для него история, ситуация и так далее. Но пусть он это запомнит. Он запомнит, что нельзя, тетя, дядя, неважно кто, нельзя.
То есть ты сейчас предлагаешь в домашних условиях провести подобный эксперимент?
Легко. И это делается очень легко.
Просто с какими-то друзьями договориться, которых
с детской твой
ребенок
выйдет.
Не знает.
Конечно, да.
И
да.
Пускай. А потом да. Пускай напугает. А как напугать? Не сильно, чтобы все-таки не травмировать, но чтобы запомнил.
Ну вот примерно так и происходит, да. То есть недалеко, то есть не надо запихивать детей в машины, да, там куда-то уносить и так далее. Просто вы идете с этим ребенком и в процессе спокойного...
То есть мама говорит ребенку: стой на месте, никуда не уходи, с незнакомыми не разговаривай, я там что-то там.
Ну, во-первых, родители должны с детьми до этого как бы разговаривать о том, что с чужими нельзя уходить и так далее. Вот. А когда проводится такой эксперимент, да, мама говорит ребенку: побудь здесь на детской площадке, никуда не уходи, я скоро вернусь. Все.
Угу.
Мама уходит, Значит, через 2 минуты приходит чужой человек, да, там, ну, мама, естественно, наблюдает за ребенком, да, то есть у нас все родители наблюдали за своими детьми, когда мы их уводили, то есть здесь все открыто.
Ну, понятно, да.
Вот, мама наблюдает, и, соответственно, какой-то друг семьи, там, не знаю, те, кому не доверяют, просто подходит и
уламывает ребенка уйти.
Ну, смотрите, нужно донести до ребенка, что вообще с незнакомыми людьми любого пола, то есть будь то женщина, будь то мужчина, нельзя уходить. И более того, самый важный момент, значит, вы должны донести до детей, что если взрослый попросил у ребенка помощи, то это плохой взрослый, и ему нельзя помогать, и нельзя за ним идти ни в коем случае, потому что взрослый у ребенка помощи никогда не попросит. Да, то есть это такие вещи, которые надо до ребенка обязательно доносить.
Незнакомый взрослый никогда не
попросит. Ну, естественно,
незнакомый. Да и знакомый не попросят. С чего у ребенка взрослым помощь?
Не, ну, знакомые там разные ситуации бывают.
Я иногда прошу воспитательных целей своего сына помочь мне там, не знаю,
принести молоток. Конечно, сын, понятно. Нет, я имею в виду, да, незнакомые люди. Вот все, что дети не знают, все, что для них незнакомое, если родитель им не сказал, что вот это, значит, твой воспитатель, учитель и так далее, никаких вообще уходов. Вот, но я говорю, эксперимент провести надо, ребенка надо пугать, и надо ему объяснять таким образом, что это ни в коем случае нельзя делать.
И вот этот знакомый запланированно уводит ребенка с площадки, уводит, в какой-то момент говорит ему, спрашивает.
Ну да, куда ж ты пошел-то? Ты меня разве знаешь?
И где твоя мама?
И где твоя
вообще?
Мама, да, да. И все, после этого ребенок начинает страшно пугаться, потому что он правда не понимает, где его мама.
Сколько он должен пугаться? Минуту, две, три.
Да не, ну это по-разному бывает, но далеко не уводите, просто чтобы у ребенка не было ощущения, что его очень далеко увели. Вот. Не, ну чтобы мама видела, и недалеко достаточно вот за угол завести ребенка и все.
А с психологами вы консультировались на эту тему?
Ну, психологи – это же такие люди, которые, да, с ним можно консультироваться, с одними, потом со вторыми, с третьими, все они скажут 3 разные вещи.
Это правда.
Вот. Но тут вопрос даже не в том, насколько это травмирует ребенка. Ребенка травмирует в этом мире все. Потому что у ребенка, да, там мир с розовыми пони, а извините, они, да. Вот. Поэтому здесь этот эксперимент проводился даже не столько сейчас было для детей, да, сколько для их родителей. Потому что они осознали, что они сказали ребенку не уходи с чужими, а ребенок это сделал прямо у них на глазах. Да, поэтому здесь надо просто, ну, понимать, что это для обеих сторон работает.
И лучше его один раз напугать, и пускай даже он немножко травмируется, чем потом он попадет в неприятную какую-то фатальную ситуацию.
Конечно, потом, слушайте, ну это не такая травма, которая там, не знаю, ужасно изменит жизнь ребенка.
В любом случае решать будет родители,
ну,
каждый
конечно,
родитель
да,
поймет, надо его это ребенку сейчас
да.
или не надо.
И тут мы же все время договариваемся с родителями, объясняем, что мы будем делать, да, то есть родитель сам решает, что да или нет.
Блин, вы сказали интересную вещь, которая меня, честно говоря, как человека такого стороннего удивила, что вот сейчас пойдут двойки в школах, и начнутся пропажи. То есть есть какие-то факторы, которые со стороны вряд ли связываешь с тем, что люди могут теряться, детали жизни, а на самом деле как-то двойки связаны с тем, что люди теряются.
Дети, да, дети начнут бегать из дома. Как правило, это связано с тем, что дети просто не дружат с родителями или боятся им показать им двойку в дневнике.
Я, по-моему, здесь уже в эфире, Ирин, тебе как раз рассказывала историю, как я сбежала из дома, чтобы не выступать на концерте в музыкальной школе. Вот просто такой факт. Это никто не мог предположить, что у меня такая система аргументации в 6 лет, да, там есть. Но я ушла с продленки, как я поехала к бабушке самостоятельно, в другую станцию метро, лишь бы не выходить на сцену.
В этой ситуации у меня вопрос к преподавателям музыкальной школы.
А они сразу сказали родителям, что я не пришла на концерт.
Бедная Лиза, отбили желание заниматься музыкой.
Нет, не отбили.
Какие еще вот такие, может быть, неявные, неочевидные факторы есть в вашей работе, которые нам со стороны не видны, а для вас это фактор риска, что человек может потеряться?
Ну, во-первых, конечно, у нас сезонность, да, то есть помимо грибного сезона, да, действительно, осенью, зимой у нас больше городских поисков детей, ну, детей-подростков, да, которые в конфликте с родителями, соответственно, в конфликте в школе, то есть это не обязательно должен быть конфликт из-за двойки, это может быть там, любой конфликт в школе, дальше ребенок не хочет идти в школу, и все, он утром, да, куда-то убегает. Что касается пожилых людей, людей-инвалидов, которые вот у нас тоже теряются очень часто в городе, то здесь нет факторов, они теряются все время. Вот. И единственное, что, конечно, фактор риска – это погода, в смысле холодно, когда зимой холодно, да, то у таких людей ну, меньше шансов на то, что с ними будет все в порядке. Поэтому, когда зимой у нас приходит такая заявка, мы, конечно, реагируем быстрее. То есть сейчас летом, когда еще было лето, ну, ночью, имеется в виду, ночная температура была, ну, Да, я понимаю, там, да, куча пропавших в городе, но в основном мы все равно занимались лесом, потому что там человек может погибнуть, а в городе в теплую погоду, в общем и целом, да, ну, должно быть, то есть он точно не замерзнет насмерть, как это происходит зимой. Вот, поэтому тут, да, такие сезонности существуют. Ну, мы вот пока наблюдаем только, значит, дети с своими прекрасными оценками учебный год и, ну, грибники, когда грибной сезон. Я очень надеюсь, что в этом году будет до конца сентября, и все. В октябре его не будет.
Ир, хотела бы вернуться на секунду буквально к вашему павильону на ВДНХ. Может быть, подробнее ты скажешь, где он находится, как
да.
его найти?
Значит, это инсталляция, которая находится около арки южного входа. Есть центральный вход, если смотреть от центрального входа, то это где-то левее после робототехники. Угу. Не знаю, как объяснить проще.
Показывает рукой вот. Влево.
Ну да, я поскольку водитель, да, я мне кажется, где-то что там. Я где-то да, показываю правильно. Короче, арка южного входа, прямо около этой арки стоит черный куб. Работает с 11 часов утра до 22 часов вечера, но, безусловно, все равно с поправками, потому что вы должны понимать, что люди, которые работают на этой инсталляции, могут просто уехать на поиск. Поэтому, угу. если там никого нету, но ролик играет.
Посмотрите ролик.
Посмотрите ролик, да. Напишите нам, мы вам вышлем все, значит, советы по безопасности по электронной почте.
Люди, которые работают на инсталляции, могут уехать на поиск. Что у вас с людьми происходит? Есть приток волонтеров? Откуда они берутся? Как стать волонтером? Может, кто-то послушал и решил, вот у меня неплохая машина, поезжу-ка я по лесам. Поищу-ка я людей.
У меня неплохая машина, поеду я ее убью в лесу. Да. Нет, на самом деле люди всегда приходят, людей всегда будет мало, даже если все слушатели сейчас поднимутся и придут, нам все равно будет мало людей, потому что поисков будет все равно больше, задач все равно будет больше. И какие-то люди будут выполнять эти задачи за счет своего сна, работы, там, друзей и так далее. Но хочу просто сейчас сразу развеять все представления о том, что в Лизалерт только такие бледного вида люди с красными глазами, как я. Ничего подобного.
Не надо прибедняться.
Ничего подобного. Но бодрые люди, которые очень активно берутся за решение разных задач, потому что помимо поисков у нас огромное количество всего остального. Тот же самый, та же самая инсталляция на ВДНХ, мы ее построили своими руками. Mm-hmm. Прямо по-настоящему, как и любую другую нашу выставку. Да? Вот. Поэтому, значит, что надо сделать, чтобы прийти? Надо захотеть, надо пройти, значит, этот путь от «я хочу» до «я сделаю». Его сделать очень просто. lizaler.org – это наш сайт, куча всего там на нем написано. Вот. Вся остальная, значит, основная жизнь происходит на кнопочке «форум» на этом mm-hmm. сайте. Там все наши поиски активные, любые. Просто надо просто взять и поехать. Или
а
позвонить.
Что надо иметь, чтобы стать волонтером? Там, не знаю, рацию, может быть, машину.
Надо иметь желание помогать искать пропавших. И
этого
всё.
Достаточно.
Этого достаточно, да.
Можно я философский вопрос задам? Вы сказали, что благодаря массовым перепостам в Фейсбуке вправду стали люди больше откликаться, люди стали замечать потерявшихся, стали им помогать и так далее. Вот как вам кажется, здесь в чем генезис этого процесса? Просто накопилась информация, ее стало больше, и она везде? Или реально люди меняются как-то вот вокруг нас за последние годы?
Ой, мне сложно, я иногда думаю так, иногда иначе.
Мне философский
иногда,
вопрос.
То есть мне иногда кажется, что правда люди меняются, да, но потом я вижу, как люди бросают собственных родственников на смерть, да, и я понимаю, что нет, люди, наверное, не меняются. Вот, а что касается социальных сетей, то на самом деле, мне кажется, что дело именно в социальных сетях, которые сначала были просто игрушкой, какой-то историей, где ты выкладываешь свои фотки, и все лайкают эту историю, а потом это стало инструментом, инструментом твоей собственной работы, неважно, где ты работаешь. Поэтому твоя аудитория, она тоже воспринимает это как некий инструмент, может быть, получения новой информации или там каких-то действий, поэтому и начали больше обращать внимание не на фоточку, там, не знаю, не на селфи на концерте, а на что-то такое, которое несет больше информации.
Ну, кстати, этот инструмент, социальные сети, он как-то иногда может и в негативном ключе использоваться.
Может.
И тоже тут надо разбираться. Если какой-нибудь пост многократно повторяется вашими друзьями, совершенно не значит, что он содержит правду. А еще чудовищная история, когда СМИ, не разобравшись за социальными сетями, подхватывают. Вот недавно была вот эта история, как абсолютно неоднозначная история с собакой-поводырем. И ну, не буду, все знают подробности.
Да,
и она была преподнесена очень однобоко, и так все и осталось. А что там на самом деле, вообще неплохо было бы разобраться. как мне кажется.
Ну, я сейчас, прости, пожалуйста, я просто делала эфир на эту тему, поэтому у меня там были тоже все стороны, я тоже понимала, что она неоднозначна, но когда люди начинают реально вслепую репостить, то есть есть несколько сайтов, которые пишут чушь, они берут просто фотографию плачущего ребенка, любую вообще, и пишут, там-то и там-то найден ребенок, срочно нужны, значит, найти его родителей, вот такой телефон. И все массово давай это репостить с удовольствием. Ребята, это вообще фейк, никакого отношения к реальности не имеет. Или там найден дедушка, там срочно, там или пропал. Ребята, ну вот серьезно, есть фильтр, который такие штуки пропускает через себя. Называется этот фильтр Лиза Алерт. Мы работаем со всеми заявками. Если вот у нас очень в Фейсбуке, кстати говоря, и в ВК очень хорошая история происходит сейчас. Люди видят такие репосты, они просто в личку нам скидывают. С словами, ребята, у вас вот это есть, и мы это проверяем, смотрим, угу. Там, говорим, да, у нас вот это есть, вот тема на форуме, вот наша ориентировка. Или, нет, ребята, это фейк, это нельзя репостить, да, просим там, пожалуйста, напишите автору поста там или еще кому-нибудь, да, остановите этот ужас. Вот, то есть проверяйте, не надо просто тупо нажимать на кнопку репоста, если это какой-то источник, которому вы не можете проверить.
Ир, очень мало времени, очень мало, давай тезисно, у вас... Еще проходят мастер-классы, какие-то обучающие мероприятия вот осенью. Если уже запланированы, давайте, может быть, скажем нашим слушателям.
У нас нет, я не могу сказать точно по датам, но точно совершенно будет обучение. Обучение и работы в лесу, и работы в городе, и информационной работе. Все есть на сайте Лиза Алерт. Или звоните на горячую линию 8 800 700 ровно 54-52. Это если у вас кто-нибудь пропал, если вы хотите помочь, если вы хотите поучиться, все туда, на этот номер можно звонить, и там вам расскажут.
Еще раз повторим номер.
8 800 700 ровно 54-52.
Спасибо огромное за разговор. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была Ирина Воробьева, координатор поискового отряда «Лиза Алерт». Спасибо за то, что сегодня нашла время к нам прийти. В студии работали Лиза Гурская.
Всего доброго.
И Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».